Андрей Зорин. Доходяга. Москва – город торговый. Из Красноярска экспортируют всякую химию. Питер славится технологиями. Правда, в основном не своими, а привезенными из Англии. А в Москве есть доходяги. Это на их спинах, словно на спинах рабочих муравьев, товары пересекают километры дремучих лесов между городами. Москва ничего не производит и не собирается. У нее самые лучшие доходяги среди государств восточного полушария. И пока они все ходят туда-сюда, каждый приносит малую долю золота в качестве налога, и город богатеет. Обычные магазины на торговой площади закрывались заходом солнца. Лавки побогаче освещались скудным светом газовых рожков и работали подольше. Матвей же стоял перед самой большой и богатой витриной. Она освещалась новомодным электрическим светом и не гасла никогда. За толстым зеленоватым стеклом была выставлена куртка из натуральной коровьей кожи. Она стояла там уже второй год, постоянно собирая толпы зевак. Еще бы, ведь считалось, что последняя корова была 200 лет назад сожрана ворвавшимся в город тираннозавром. Оказалось, нет. Несколько лет назад в город вернулась группа доходяг и привела с собой 4 телочек и быка. Как они их довели, оставалось тайной даже для них самих. И теперь вся Москва ждала, кто же наконец купит такую дорогую вещь. Витрина была так хитро размещена, что каждый зевака, стоявший перед ней, видел свое отражение прямо в этой куртке. Матвей смотрел на свое отражение в витрине, круглое, покрытое веснушками лицо, на короткий ежик светлых волос и считал, сколько еще ходок ему нужно совершить, чтобы позволить себе такую эксклюзивную вещичку.
«Доходяга! Господин доходяга Матвей!»
– раздался на площади звонкий голос мальчишки посыльного. «Я здесь!» – Матвей поднял руку и отвернулся от манящего света.
«Вас срочно вызывают в гильдию!»
Подбежавший мальчишка протянул руку и заглянул ему в глаза. Получив монетку, он жестом заправского фокусника закинул ее себе в карман и доверительно прошептал.
«Господин Матвей, в гильдии что-то странное творится. Сам англичанин к ним пожаловал».
«Не было напасти», — подумал Матвей и двинулся вниз по улице. Традиционно улицы Москвы были узки и извилисты. Между близко стоящими зданиями на высоте 2-3 этажей было развешено множество веревок для белья и узких деревянных балок. Сделано это было в целях безопасности, хотя последний случай нападения птеранодона в городе и произошел более 5 лет назад, горожане не любили большие открытые пространства. Гильдия доходяг, высокое трехэтажное здание белого камня, находилось в центре большой открытой площади. В этом был некий символизм. Кто, кроме настоящих доходяг, решится пересекать открытое, полное опасности пространство? Кто, кроме отважных парней, каждый день рискующих жизнью, способен на это? Правда, тут крылся небольшой секрет. Размер площади был точно выверен таким образом, чтобы атакующий птеранодон зацепился крыльями за соседние строения, не смог приземлиться и схватить добычу. Но зачем трубить об этом на весь город? В кабинет главы гильдии Матвей вошел, как обычно, без стука. Глава стоял около большой во всю стену карты и напряженно шевелил губами. В кресле сидел укрытый пледом, несмотря на жаркий день, англичанин. Рядом с ним стоял худой, долговязый, весь какой-то неуклюжий на вид парень со стеклянной бутылью, наполненной мутно-зеленой жидкостью в руках, которую он прижимал к себе, словно боялся, что злые доходяги могут ее у него отобрать. «Знакомься», — сказал глава, — «это Тихон». Он показал рукой на долговязого. «Мистера Леннистера тебе, думаю, представлять не надо». Матвей кивнул. Кроме московских доходяг, осуществлявших всю торговлю между городами, по миру ходили лишь англичане. Они не торговали, а собирали знания, технологии, людей и при необходимости все это крайне выгодно обменивали. Видимо, и сейчас Матвея пригласили поприсутствовать при какой-то важной для гильдии сделке.
«У меня есть для вас работа, Матвей», – проскрипел из кресла англичанин. «Груз надо доставить».
«Не проблема. Маршрут? Вес?» Матвей удивился, зачем ради стандартного заказа вызывать его главе.
«Могли бы и обычным порядком. Все равно раньше, чем через месяц, трупы не откроются». «Груз надо доставить в Питер. Вес около 60 килограмм. Но это, я думаю, проблем не составит. Срок 2 недели, начиная с сегодняшнего дня».
«Вы понимаете, что сейчас весна? Май месяц. Большинство животных вышли из спячки и находятся в самой активной фазе.
Там и одному-то будет сложно пройти, а уж тяжелым грузом не думаю, что это возможно. Если вы взяли что-либо скоропортящееся, то воспользуйтесь ледником гильдии, и через месяц-полтора мы это спокойно доставим по назначению». «И тем не менее...» – англичанин тяжело вздохнул. «Идти необходимо срочно. Тихон!» – скомандовал он гимназисту. «Покажи!»
«Вот!» – Тихон, до этого стоявший молча, закатал правый рукав и поднял руку. На ней отчетливо виднелись 2 черные точки, следы от укуса, уже начавшие набухать.
«Синарнитозавр, мерзкая ядовитая тварь!»
– выругался себе под нос Матвей.
«Парню осталось жить не более месяца, и спасти его невозможно, даже если ему отрезать руку. Яд проникает слишком глубоко, но хоть не будет мучиться, и то хорошо. В Англии есть противоядие, и если вы доставите этого парня в Питер в течение 2 недель, он успеет попасть на дирижабль, идущий в Англию, и там его спасут. Я бы сделал все сам, но, к сожалению, во время инцидента, произошедшего с Тихоном, я и сам пострадал».
Ленистер откинул плед, и Матвей увидел, что от левой ноги у англичанина осталась лишь культя, обмотанная ворохом пропитанных кровью тряпок.
«Отвлекся, пока помогал ему».
Ленистер улыбнулся.
«Матвей, доведите его. Я заплачу по высшему тарифу гильдии, а лично вам – золотом по весу груза».
«Я не ослышался?» Матвей не поверил своим ушам. «По весу груза?»
«Именно так. По весу Тихона и всего того, что будет вместе с ним. К тому же...»
Англичанин полез в карман, и на стол перед ним упало несколько тускло отливающих медью небольших цилиндров.
«Это поможет вам продержаться какое-то время».
Репелленты против динозавров. О них только слышали, но никто ими так толком и не пользовался. Говорили, будто именно с их помощью англичане прогнали со своих островов всех хищников, оставив только полезный скот, и поэтому их посланники ходят везде спокойно. Куча золота, репелленты, с одной стороны. А с другой стороны, брачный сезон у рептилий и весенний гон в лесу. Сможет ли он воспользоваться своим заработком? Но ведь англичане ходят со своей химией и в ус не дуют, в отличие от остального мира. Может и получится провести груз. Все это за долю секунды промелькнуло в голове Матвея. А если справлюсь, то точно смогу позволить себе эту куртку. Матвей медленно вдохнул, собираясь с мыслями. Глава гильдии и англичанин внимательно смотрели на него, ожидая ответа. Долговязый Тихон рассматривал стены кабинета, словно речь шла не о его жизни, а о чем-то обыденном, вроде поставки иголок для шитья из Ростова. «Я согласен», – ответил Матвей после паузы. Глава гильдии и англичанин облегченно переглянулись между собой, и Ленистер протянул Матвею руку.
«Благодарю вас от имени Ее Величества, доходяга», – церемонно произнес он.
Солнце только показалось над городской стеной, когда Матвей толкнул клюющего носом Тихона. «Пошли, хватит рассиживаться!» Стража откинула толстый деревянный запор. Городские ворота с глухим стуком открылись, и тоненькая струйка фермеров и прочего народа полилась наружу. Крестьяне с опаской выглядывали за ворота и, шевеля губами, бормоча какие-то молитвы, нехотя шли. Хищники уже давно не проникали прямо в город, в основном нападали на фермы и поля, окружавшие его, но ворота все равно запирались наглухо. А вот снаружи за ними было опасно.